Напомним, что у ранних греческих философов, предшественников софистов, только разум имеет дело с истиной, тогда как чувство свидетельствует о мнимом. Ведь истина разума выражает основу бытия, а мнение – обманчивую внешность. Вступая на путь истины, человек, считают эти философы, становится орудием космического логоса. В результате для них просто не существует проблемы особых талантов и способностей познающего субъекта. Впрочем, о человеке как о субъекте, то есть активном творческом начале, речь в данном случае не идет. Космический логос полностью подчиняет истину, как бы вещая посредством него, как некоего медиума. Иначе выглядит познавательный процесс у софистов. У них мышление – это уже не манифестация космоса, а собственная сила человека и его орудия. Мышление, согласно софистам, должно служить задачам и целям человека. Так рождаются софистические приемы, причем рождаются они там и тогда, когда мышление начинает использовать в житейских целях. Существует мнение, будто нужда в софизмах возникает лишь в теоретических спорах и политических диспутах. Но именно софисты первыми показали, что в действительности софистика вырастает уже на почве житейских интересов. Софизмы неминуемо используются там, где логику подчиняют личному интересу, а критерием достоверности знаний, суждений и выводов становится сам человек с его заботами, желаниями и страстями. Вспомним известное высказывание Протагора. «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». Протагор здесь честен, но не точен. Ведь точкой отсчета в учении софистов стал не столько человек, сколько индивид. И если быть последовательным, то Протагор должен был оставить обучение молодежи и погрузиться в самого себя, фиксируя поток самоощущений. Именно таков тупик, в который заходит мысль философа, сделавшего мерой всех мер отдельного человека в качестве самостоятельного эго. Но если в индивиде отсутствует объективная основа для связи с себе подобными, то он полностью исключается из этих связей и из внешнего мира. В такой тупик подобного субъективизма и релятивизма более отчетливо зайдет философская мысль последующих эпох. Что касается Протагора и его учеников, то существует свидетельство о том, что они учили во всем полагаться на чувственный опыт как главный критерий истинности знаний. А в результате вопрос об истине превратился в проблему субъективной оправданности наших поступков. Истин много, утверждали софисты, ведь любой поступок имеет свои побудительные мотивы, а значит, могут быть правы люди с противоположными суждениями по одному и тому же поводу. Кроме Протагора, известными софистами были также Горгий, Гиппий, Продик и Антифонт, которых называли старшими софистами. К так называемым младшим софистам, жившим на рубеже V и IV веков до н.э., относят Алкидама, Трасимаха, Крития и Калликла. У нас нет возможности осветить их взгляды подробно, однако имеет смысл выделить некоторые особенности их личностных качеств и воззрений. Так Продик, у которого якобы учился сам Сократ, отличался корыстолюбием. В диалоге Платона «Кратил» он высмеивается за то, что за большие деньги преподавал иначе, то есть лучше, чем за малые. А именно за малые деньги вынужден был слушать Продика бедный Сократ. Продик занимался синонимикой, уточняя значение слов. Но наиболее известно его суждение о богах, которых он считал олицетворением полезных сил и явлений природы. Развивая эту мысль, один из младших софистов Крити будет доказывать, что главная польза богов в том, что они следят за прегрешениями людей. По словам Секста Эмпирика, Крити утверждал, что древние законодатели специально сочинили бога в качестве надсмотрщика за поступками людей. Ведь от его всевидящего ока и всеслышащих ушей нельзя утаить никакого проступка. Помимо безбожия, которое было характерно для всех софистов, их объединял интерес к природе государственных законов. Так Антифонт, подобно другому старшему софисту Гиппию, отдал дань занятиям астрономией и математикой, но не преуспел на этом поприще. В античности даже появилось выражение «ошибка Антифонта» в связи с его многочисленными ошибками при решении задачи на квадратуру круга. Зато Антифон первым стал трактовать происхождение государственных законов в духе теории общественного договора. Согласно Антифонту, люди специально придумали искусственные соглашения, регулирующие их жизнь. Однако эти законы противоречат велениям природы, которые, согласно Антифонту, ближе человеку в силу их естественного характера. Чтобы разрешить это противоречие и не страдать понапрасну, Антифонт предлагает быть двуличным, на людях соблюдая государственные предписания, а втайне подчиняясь велениям природы. Ведь можно обмануть государство, возникшее по соглашению, считает он, а законы природы обманывать нельзя в силу их врожденного характера. Интересно, что один из младших софистов, Тросимах, если верить Платону, видел в государственных законах больше смысла, чем Антифонт. В работе Платона «Государство» Тросимах рассуждает о том, что государственные законы издаются для пользы определенных людей, наисильнейших и власть имущих. А Критий, в отличие от Антифонта, утверждает, что законы государства устанавливаются не просто по соглашению, а в соответствии с необходимостью и служат задачей воспитания людей, улучшая их природные нравы. Мы не будем углубляться в вопрос о том, кто же оказался прав в этом споре о сути государственных законов и их соотношении с законами природы, тем более, что еще не приведены аргументы Сократа и Платона, высказанные ими по этому поводу. В конце концов, речь идет не только о том, возникло государство по произволу людей или по необходимости. Разговор о государстве всегда сопряжен с проблемой человеческой свободы. И для того, чтобы обсуждение этого вопроса обрело свой собственный смысл и реальную почву, необходим был тот сдвиг, который осуществили софисты. Ведь они не просто повернулись в сторону человека, оставив увлекавшее физиологов исследование природы. В конце концов, человек фигурировал и в учениях досократиков, но у последних он погружен в природный мир и живет в нем общей заботой о гармонии Вселенной. В отличие от этого, софисты впервые обозначили границы особой сферы жизнедеятельности человека, сферы культуры. Правда, в этой сфере человек действует, согласно софистам, руководствуясь личной выгодой и индивидуальным произволом. Но шаг был сделан. В учении того же Антифонта мы впервые встречаем классическое противопоставление искусственного и естественного культуры и натуры. И в том, что софисты переместили человека из мира природы в мир культуры, не приходящая их заслугой.